Афанасьев Александр. Цикл «Бремя империи». Серия «Адепты стужи». Книга первая «Под прикрытием». Пришли к Конфуцию его ученики и спросили: «Учитель, чем следует платить за зло? Может быть, за зло следует платить добром, как подобает всякому хорошему человеку?» И ответил им Конфуций: «Нет, ни в коем случае. Нельзя платить за зло добром. Ибо если вы заплатите за зло добром, то чем же тогда вы расплатитесь за добро?» Пролог. 18 августа 1992 года. Военный госпиталь под Санкт-Петербургом. Закрытый военный госпиталь для командного состава Министерства обороны представлял собой старинную виллу-дворец, выкупленную казной и превращенную в нечто среднее между госпиталем и санаторием. Здесь не столько лечили, сколько долечивались на природе, набирали сил, чтобы снова встать в строй. К сожалению, не так давно к старому, причудливой итальянской архитектуры зданию пристроили новое, обычную, пусть и закрытую со всех сторон стеклянными панелями, примитивную семиэтажку, здоровенный и уродливый корпус, ставший архитектурной доминантной на местности и портящий весь ландшафт. Хорошо, что остался огромный, смешанный в основном сосновый бор с посыпанными песком дорожками и удобными скамейками на каждом шагу. Сидеть в таком вот бору, вдыхать свежий лесной воздух, было даже не столько удовольствием, сколько одним из лечебных мероприятий, довольно эффективным, кстати. Сейчас по одной из дорожек вглубь леса довольно быстро шагал среднего роста крепкий на вид человек лет 50, с проседью в волосах и аккуратно подстриженной бородой в форме его императорского величества полка казачьей конвойной стражи без знаков различия. В руках он нес большой серый пакет из плотной крафт-бумаги. Видимой охраны у него не наблюдалось. Возможно, она скрывалась где-то неподалеку, а, возможно, и вовсе осталась у ворот. Ибо в государстве, которым правил этот человек, после недавней бурь вновь воцарилось спокойствие, и бояться ему было нечего. Тем более среди офицеров его собственной армии, в которой когда-то служил и он сам. Встречные врачи и долечивающиеся офицеры уже привыкли к его визитам сюда и при встрече давали честь, как это было предписано, придворным этикетом и армейскими уставами. Человек кивал в ответ и шел дальше. Тот, к кому он пришел, сидел в беседке на самом краю соснового бора в одиночестве. Его желание побыть в одиночестве уважали, и вовсе не за то, кем он был, а исключительно за то, что он сделал. Цесаревич, на удивление, быстро поправлялся с тех пор, как пришел в себя, и сетила медицины, совсем недавно не решавшиеся давать прогнозы, теперь стыдливо опускали глаза. «Как ты?» — коротко спросил государь, присаживаясь рядом на невысокую деревянную скамейку и неуклюже подбирая под себя ноги. «Тебе, кстати, Ксения пакет собрала. Просила передать. Ну и я кое-что добавил от тебя. Не знаю, можно ли». «Пока нет», — ответил цесаревич. «Но скоро будет можно». «Как Ксения?» «Как всегда. Источник проблем. Заниматься тем, чем не пристало бы заниматься благовоспитанной девице из хорошей семьи. Она думает, что может скупить всю Россию. Не сразу, конечно. Годам к 40». «Возможно, она и сумеет это сделать», — задумчиво произнес цесаревич Николай. «И тогда мне придется царствовать, но не править. Как это сейчас модно говорить, бабло побеждает зло, правильно?» «Нет, неправильно», — сухо проронил государь. «Государство, живущее по такому принципу, обречено на гибель. Там, где бабло, как изволит выражаться твое поколение, побеждает зло. Оно побеждает не только зло, оно побеждает и честь, и достоинство, и верное служение. Не все измеримо баблом, и не все можно купить за бабло. Впрочем, довольно об этом. Я хочу спросить, какие у тебя планы на будущее?
Планы?
Цесаревич пожал плечами. Думаю, они несовместимы с твоими. Вернуться в часть, вернее, в то, что от нее осталось. Служить дальше. Наше знамя осталось с нами, значит, и дивизию мы возродим. Пусть даже из пепла.
Ошибаешься, сказал государь. Это как раз в моих планах. Сегодня я подписал высочайшее повеление на этот счет. 66-я десантно-штурмовая дивизия приобретает статус придворной и перебазируется под Санкт-Петербург, где включается в состав частей лейб-гвардии. Тебе после выздоровления, конечно, надлежит подобрать место для ее дислокации не дальше 50 километров от царского села.
Для чего? Цесаревич скривился, как будто от боли. Я же просил. Я обычный офицер армии, не стоит.
Стоит, возвысил голос государь. Как раз стоит. Ты не просто офицер, ты будущий государственный деятель и император всея Руси. Это твой крест, твое служение, и ты не смеешь забывать о нем.
Цесаревич угрюмо молчал.
«Как ты считаешь?» — спокойнее спросил император. «Все закончилось?»
Цесаревич поднял голову, посмотрел на отца, с удивлением отметив, как тот сдал за последнее время. От не старого еще подтянутого мужчины, умевшего нравиться женщинам, не осталось и следа. Теперь перед ним был пожилой, отягощенный проблемами, требующими немедленного решения человек.
Что им еще надо?
Что надо? Им надо уничтожить нас, ответил государь. И не за то, что мы что-то совершили или что-то умышляем против них. Нет, просто у нас есть богатая земля, трудолюбивый народ. Мы слишком большие и сильнее. Мы существуем. Мы сильнее их, и это достаточный повод для того, чтобы желать нам гибели.
Почему бы тогда не уничтожить их?
Потому что в таком случае мы станем такими же, как эти люди. Если ты победил, но стал при этом негодяем, в чем смысл такой победы? В том, чтобы стать негодяем? В том, чтобы одним негодяем на земле стало больше?
Я не хочу становиться негодяем, уподобившись им.
А ты должен готовиться принять власть, потому что в любой момент это может потребоваться.
Цесаревич невольно вздрогнул, взглянул на отца. Тот был спокоен и тверд, как всегда.
Они попробовали нас на прочность, всех нас. Они напали на нас и получили такой урок, который запомнят надолго. Возможно, до того, как враги осмелятся напасть снова, пройдет лет 70, а, скорее всего, меньше. Но кое-что они попытаются сделать и раньше. Ты читал «Конец эпохи ядерного сдерживания» фельдмаршала Лотиана?
Нет.
А должен был. Куда интереснее, чем полевой устав. И этим ты и займешься, когда выйдешь отсюда. Фельдмаршал Лотиан умный и прозорливый полководец. Он нашел слабые места в концепции гарантированного ядерного взаимоуничтожения, который уже несколько десятилетий не дает свершиться новой большой войне. Он написал, что если в стране вооруженный мятеж и гражданская война, если ее самодержец убит, то никто не сможет нажать на ядерную кнопку, и эту страну можно брать голыми руками. Индивидуальный террор в сочетании с молниеносными ударами по жизненно важным точкам обреченной страны — вот новая концепция ведения войны Британии. САС пока ничего не хотят слышать. Идут даже разговоры о коалиции между нами и САС. По совместной разработке астероидного пояса. Примечание. Разработка астероидного пояса
В этом мире космические технологии развивались быстрее. В 90-е годы уже стоял вопрос о том, чтобы исследовать астероиды на предмет наличия в них цветного металла, и если исследование показывало, что металла там много и разработка рентабельна, буксировать его, переводить на околоземную орбиту и там добывать этот металл. Проект этот был вполне реален и окупаем, в отличие от бессмысленных полетов на Луну. Конец примечания. Но это пока только слова. Коалиция была бы чрезвычайно выгодна, прежде всего для самих САСШ. Но ей не дадут свершиться. Помимо публичной власти в САСШ, которую они считают демократической, есть и тайная власть, власть старых европейских денег. Прежде всего, это деньги британцев и бежавших из страны французов, и они разрушат все коалиционные планы. С Россией им нужна война, а не мир. Цесаревич что-то хотел сказать, но государь предостерегающе поднял руку. «Да слушай до конца. В мире неспокойно, и с каждым днем становится все неспокойнее. Африку так и не удалось окончательно замирить». А у Германии не хватит сил, если та взорвется. Британцы этому взрыву, конечно же, помогут. Персия, хотя и является нашим протекторатом и партнером по нефтегазовому картелю, одновременно закрывает глаза на радикальный ислам, направленный против нас. Шах-эн-Шах готов за деньги приютить кого угодно, лишь бы это не было направлено против него самого. Италия и Австро-Венгрия слабеют. За их колониальное наследство развернется нешуточная борьба. Япония посматривает на нашу Сибирь. Им мало половины Сахалина и островов. Они хотят захватить как можно больше. Хотят выбить нас из порта Артура, аннексировать Желтороссию. Примечание. Желтороссия. Так называлась территория, находящаяся под русским протекторатом в Китае. Современная Маньчжурия и еще кое-что. Конец примечания. Наступает эпоха войн, и мы должны быть к этому готовы. 66-я десантная передислоцируется в Санкт-Петербург. В течение года-двух нужно ее подтянуть до уровня дивизии особого назначения. Случись что со мной, ты должен будешь принять власть, и во власти ты окажешься менее уязвим, чем я. Армия заслуженно считает тебя героем. В 66-й дивизии ты легенда. Какой бы мятеж или переворот не был инспирирован из-за рубежа, армия не пойдет против тебя, потому что ты ее часть. Один из тех офицеров, на которых нужно равняться. Поэтому в случае с тобой... «Концепция фельдмаршала Лотиана не сработает». Цесаревич молчал. «Подумай над тем, что я тебе сказал. Как мы говорим, с нами Бог, за нами Россия. Так вот, за тобой и в самом деле вся Россия, и ты в ответе за нее, теперь уже не меньше, чем я. А фрукты съешь все. Тебе надо быстрее поправляться». Картинки из прошлого. 6 сентября 1992 года. Палермо, Сицилия. Маленький турбореактивный самолет «Лир», высвистывая моторами нудную тягучую мелодию, заходил на посадку в аэропорту Палермо, Фальконе и Барсалино. И два его пассажира прильнули к иллюминаторам, во все глаза рассматривая окрестности. Аэропорт был расположен у подножия огромной горы. Самолет на фоне горы казался карликовым. Этакая белая точка на широком полотне коричнево-серого базальта. Точка быстро снижалась, стремясь коснуться колесами пыльной бетонной полосы. Пассажиры восторженно наблюдали проносящиеся совсем недалеко от иллюминаторов горные склоны, понимая, что видят саму вечность. Самолет зарулил к единственному современному и ухоженному зданию в этом аэропорту, поблескивающему стеклом бизнес-терминалу. Обычно прилетевших сюда на своем личном самолете бизнесменов-итальянцев встречала кавалькада машин, пропущенная прямо на летное поле. Патриотичные и состоятельные итальянцы из машин предпочитали представительские «Ланчия» и «Альфа-Ромео». Цвет предпочитали обычно не черный, как русские и североамериканцы, не серый, как германцы, а темно-синий. Но этот самолет никто не встречал. Его даже в полетный план внесли за день. Хотя обычно вечно спешащие бизнесмены и купцы так и делают. Как только самолет замер на положенном ему месте, дверь, ведущая в пассажирский салон самолета, откинулась, превращаясь в удобный трап. Из самолета вышел один из пассажиров, осмотрелся по сторонам и неспешно отправился в здание бизнес-терминала пешком. Человеку этому было на вид лет 40. Крепкий, коренастый, среднего роста, с тонкими седыми усами, короткой стрижкой и постоянно шныряющими по сторонам глазами, тепла в которых было не больше, чем в выброшенных прибоем на пляж, окатанных волнами голышах. Черные, поблескивающие, никогда не остающиеся без движения глаза, по которым прочесть мысли этого человека было совершенно невозможно. Одет он был в неприметный, недорогой серого цвета костюм. В руках держал кейс. Таможенный контроль в бизнес-терминале совсем простой и примитивный. Для итальянцев понятие «уважаемый человек» не пустой звук, а для сицилийцев тем более. На контроле вошедший предъявил новенький в темно-синей обложке с золотистым гербом британский дипломатический паспорт на имя Найджела Мартина. И его, как это и полагается, по Венской конвенции пропустили без досмотра. На плохом, сильным акцентом итальянском человек попросил подвести его до основного здания аэропорта, что и было незамедлительно выполнено. Ради таких случаев бизнес-терминалы всегда держат несколько легких тележек на электротяге, похожих на те, которые используют в гольф-клубах, только с полностью закрытой кабиной. В аэропорту Палермо человек никогда не был, но, войдя в него, сориентировался мгновенно и подошел к стойке «Hertz Rent a Car», оформленной в фирменные серые и черно-желтые тона. Расплатившись корпоративной карточкой Visa, здесь лучше было платить так, наличными всегда платила мафия, Адванка Беринг Бразерс взял на прокат пожилую серую «Альфа-Ромео», пожилую, это относительно, в прокатных фирмах совсем старых машин не держат. 6 лет — довольно большой срок для прокатной машины с ее громадным пробегом и сменяющимися за рулем водителями, поэтому прокат ее обошелся совсем недорого. Но для понимающего человека прихотливый герб «Альфа-Ромео» на капоте значил многое. Эти машины, седаны и купе отличались отменной управляемостью и мощными полугоночными двигателями, при этом стоили дешевле германских. Такая машина, если не раскрашена в яркие, столь любимые итальянцами цвета, весьма незаметна и при этом позволяет как догнать любую машину, так и самому уйти от погони. Расплатившись за 3 дня аренды, если решите продлить, сэр, не извольте беспокоиться, мы принимаем оплату через любой банк, кредитами, картами и через интернет. Британец лихо проскочил в паркинг, заодно опробовав ходовые качества машины и, оставшись ими доволен, подкатил к ведущим на летное поле ворота. Несколько минут переговоров с важным толстым усатым карабинером закончились тем, что из рук в руки перекочевала бумажка в 5 британских фунтов, а ворота для прокатной серой «Альфы» открылись. Уважаемых людей здесь уважали, особенно тех, кто готов был платить за то, чтобы его уважали. Выехав на летное поле, британец дал полный газ и уже через минуту лихо с заносом подрулил к лиру с откинутым трапом. Только после этого из самолета выбрался 2-й человек, похожий на старого боцмана. В руках он держал глиняную курительную трубку.
— Найджел, а ты уверен, что этот боливар выдержит нас двоих? — спросил второй британец, подозрительно осматривая поданные к трапу транспортное средство.
— Она и четверых выдержит, сэр. Это вторая фирма в мире, выпускающая полугоночные машины в больших